Александр Иванович Куприн. Винная бочка. В тот год ялтинский сезон был особенно многолюден и роскошен. Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три – ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый – самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенно приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные. Они не ездят верхом, не пьют шампанского, не кокетничают с проводниками. Селятся где-нибудь над Ялтой, в Аутке, в Айваселе или Дерекое, или татарских деревушках. И главная их слабость – посылать домой, на север, открытки с видами Ялты с восторженными описаниями красот Крыма. На огромных неуклюжих дилижансах Бибеш они ездят осматривать окрестности. Лесничество, Учкош, Ай-Петри, Учансу, Семиис, Сууксу, Гурзуф, Алупку и другие. Местные жители, татары, у которых главное занятие высасывать кровь из туристов, смотрят на эту публику свысока и обращаются с нею грубо и пренебрежительно. Само собой разумеется, что шелковый сезон более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют купечество выше среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире. Многие ездят в горы верхом, но перед тем, как заказать лошадь, довольно-таки долго торгуются. В городском курзале начинаются балы, а в парке по вечерам играет прекрасный струнный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все нужное и ненужное возрастают вдвое и втрое. Но бархатный сезон – это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего Крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого Поста, с Пасхой и Фоминой неделей. Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты, другие в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку, а третьи – их большинство, потому что это модно. Что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства. Природы, конечно, никто не замечает, а надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым весь в бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный, освеженный волшебным морским воздухом, поистине прекрасен. В это время уже не торгуются с татарами, а просто нанимают верховых лошадей и проводника на весь сезон. О ценах никогда не спрашивают. Заказывают заранее, по телеграфу несколько комнат в самых шикарных отелях, и сыплют золото горстями налево и направо с такой милой бесцеремонностью, точно играют морскими гальками. Вот в один из этих бархатных сезонов, о котором благодаря его блеску старожилы вспоминают чуть ли не до сих пор, приехал в Ялту Игнатий Игнатьевич Лешитко, товарищ прокурора из Петербурга. Молодой человек со связями, состоящий уже на виду, несмотря на свою молодость, он успел зафиксировать 36 смертных приговоров и не особенно стесняющийся денежными средствами. По какой-то счастливой случайности ему удалось занять номер самой шикарной гостиницы «Россия». Правда, на самом верху, но марка отеля чего-нибудь достоит. Быстро завязали знакомство. Так быстро, как это бывает только в Ялте. 2-3 человека, с которыми он встречался в обществе, хотя и мимоходом. Один миллионер-золотопромышленник, которого Лешитко прошлой зимой обвинял, и, надо сказать, совсем неудачно. Знаменитый певец, который хотя при первой встрече и не узнал прокурора, но сделал вид, что очень обрадован. И с милой актерской улыбкой, крепко пожимая руку, Лешитко пропел. Как же, батенька, еще б не узнать. Рад, чрезвычайно рад увидеть вас. Ну, что новенького? Простите, ради бога, забыл имя и отчество. Ах да, ну конечно, Игнатий Игнатьевич. Я сам хотел так сказать, но, знаете, боязнь переврать как-нибудь неудобно, неприятно. Были также в Ялте две шикарные петербургские кокотки, знакомые прокурору по медведю, аквариуму и Эрнесту.